Глава 88. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней располагалась на Эрфеллавеген, у большой асфальтированной парковки. Церковь оказалась приземистой, с терракотовым фасадом, жестяной крышей и красной колокольней на круглом каменном основании. Президент Томас Апель жил с женой и двумя детьми в бетонном сером доме возле храма. С деревянного настила, на котором помещалась жаровня под навесом, видно было красную колокольню. Она взмывала над деревьями и черепичной крышей. Адам и Марго сидели в гостиной, потягивая лимонад. Томас Апель и его жена Ингрид устроились напротив. Худощавый Томас был одет в серые брюки и белую рубашку со светло-серым галстуком. На узком, гладко выбритом лице светлые брови и маленький кривой рот. Марго уже успела спросить, где Томас находился во время всех трех убийств. Он ответил, что был дома, с семьей.
«Кто-нибудь может это подтвердить?» Марго посмотрела на Ингрид. «Дети, конечно, были дома», — доброжелательно ответила жена Томаса.
«Больше никого?» — спросил Адам.
«Мы ведем тихую жизнь», — ответил Томас, словно это что-то объясняло.
«У вас такой чудесный дом?» — похвалила Марго и оглядела опрятную комнату.
Африканская маска висела на стене возле картины с фигурой женщины в черном платье с красной книгой на коленях.
«Спасибо», — сказала Ингрид.
«Каждая семья — отдельное королевство», — заметил Томас. «Ингрид — моя королева, девочки — принцессы».
«Разумеется», — улыбнулась Марго. Она взглянула на Ингрид, нетронутое косметикой лицо, маленькие жемчужины в ушах, длинное платье с глухим воротником и рукавами до запястий.
«Вам, наверное, кажется, что мы одеты старомодно или скучно», — сказала Ингрид, проследив за ее взглядом.
«Вовсе нет. Очень милое платье», — соврала Марго и устроилась поудобнее на просторном диване с коротким вязаным покрывалом на спинке. Томас подлил ей лимонада, она кивком поблагодарила.
«Мы не скучаем», — спокойно сказал Томас. «Жизнь не становится унылой только потому, что мы не употребляем наркотики, не услаждаем себя алкоголем или табаком, или кофе, или чаем». «А чем плох кофе?» — спросил Адам.
«Тело есть дар Господень», — просто ответил Томас.
«Но раз так, то можно и кофе выпить, если хочется», — заметил Адам.
«Разумеется, про кофе нет ни слова на каменных скрижалях», — легко согласился Томас. «Это просто совет».
«Ясно», — кивнул Адам.
«Но если мы прислушиваемся к этим советам, Господь обещает, что ангел смерти минует наш дом и не похитит нас», — улыбнулся Томас.
«А как скоро явится ангел, если человек сделает что-нибудь по-настоящему плохое?» — спросила Марго.
«Вы говорили, что хотите посмотреть мой ежедневник», — сказал Томас, и вены у него на висках потемнели.
«Я принесу», — вызвалась Ингрид и встала. «Пойду выпью воды», — сказала Марго и вышла за хозяйкой. Томас дернулся было следом, но Адам остановил его вопросом об обязанностях президента прихода. Ингрид стояла у бюро и искала ежедневник, когда Марго вошла в опрятную кухню.
«Можно налить воды?» — спросила Марго.
«Да, конечно».
«Вы были здесь в прошлое воскресенье?»
«Да».
На переносице Ингрид появилась складочка.
«Дома».
«А что вы делали?»
«Мы, как обычно, пообедали, смотрели телевизор».
«А что показывали по телевизору?»
«Мы смотрим только мормонское телевидение».
Ингрид проверила, до упора ли закрыт кран.
«Ваш муж выходит один по вечерам?»
«Нет».
«Даже в храм?»
«Поищу-ка в спальне».
И покрасневшая Ингрид вышла из кухни. Марго допила воду, поставила стакан в раковину и вернулась в гостиную. Увидела напряженное лицо Томаса, испарину над верхней губой.
«Вы принимаете какие-нибудь лекарства?» — спросил Адам.
«Нет».
Томас вытер потные ладони о серые брюки.
«Никакой психофармакологии, никаких антидепрессантов», — уточнила Марго, снова усаживаясь на диван.
«А зачем вам это знать?»
Томас посмотрел на нее спокойными светлыми глазами.
«Затем, что 20 лет назад вы получали психиатрическую помощь».
«У меня были трудные времена, пока я не услышал Господа».
Он замолчал и посмотрел на вернувшуюся Ингрид. Та стояла в дверях, держа в руке красную тетрадку на кольцах. Марго взяла тетрадь, надела очки и стала листать помеченные датами страницы.
«У вас есть видеокамера?» —
спросил Адам, пока Марго изучала ежедневник.
«Есть», —
Томас удивленно посмотрел на Адама.
«Можно взглянуть?»
У Томаса дернулся кадык над узлом галстука.
«Зачем?» — спросил он.
«Обычная рутина».
«Ну, хорошо. Правда, она заряжается».
Томас улыбнулся, и кривой рот будто свело.
«Где?»
«У одного приятеля», — мягко ответил Томас.
«А можно узнать имя приятеля?»
«Конечно», — пробормотал Томас. И тут у Адама зазвонило в кармане куртки.
«Простите», — извинился он, встал и, повернувшись спиной к Томасу, стал нашаривать телефон в кармане.
В окно, выходившее на задний двор, он увидел, что за забором стоит сосед и смотрит на него. Одновременно он видел в стекле свое отражение. Густые волосы, густые широкие брови. Вытащив, наконец, телефон, он увидел, что звонит Адде, компьютерщик из уголовной полиции, который тоже жил в Хёкмоссене.
«Адам»,
— сказал Адам в трубку.
«Новый ролик!»
— почти прокричал Адде.
«Ну, мы приедем, как только...»
«Там твоя жена! Там Катрина!»
Больше Адам ничего не слышал. Он вышел в прихожую, прислонился к стене, случайно оборвал застекленную фотографию двух улыбающихся девочек.
«Адам!» — позвала Марго. «Что случилось?»
Она положила тетрадь на диван, поднялась и поставила стакан с лимонадом на низкий столик. Адам уже бросился к двери. Марго не видела его лица, накатила дурнота. Марго положила руку на живот и пошла за Адамом. Тот бежал по дорожке к машине. Марго еще не успела выйти из дома, как Адам завел мотор. Марго, задыхаясь, смотрела, как он газанул и круто повернул. Машину занесло, она въехала в детские хоккейные ворота у обочины. Марго спустилась с крыльца и хотела махнуть ему, чтобы остановился, но тут у нее зазвонил телефон.